И я вас категорически приветствую. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Меня зовут Роман.
Что вас привело, Роман?
Меня привела моя жизненная ситуация. Изложу изначально. В июле 2014 года я решил приобрести технику. Технику?
Какую?
Технику для ремонта загородного дома. А именно сварочный аппарат для проведения сварочных работ и компрессор. Соответственно, покрасить. Закупку я запланировал.
Угу.
Стоимость данного оборудования на июль 2014 года составляла 29 990 рублей. Образование у меня экономическое, поэтому я прекрасно понимаю, что за два года, которые я собрался копить, техника подорожает. Инфляция. Указываясь буквой закона, я заглянул. 349 федеральный закон о бюджете на 2014 год и планирование на 2015 и 2016 год. В первой статье указаны цифры 4,5% и 5% на 2015 и 2016 год, соответственно. Путем
Это инфляция?
Это инфляция, да. То есть, проще говоря, это ровно тот процент, на который с точки зрения закона должна подорожать эта техника. Путем несложных математических действий я прибавил этот процент и получил цифру в 32 740 рублей.
Угу.
Поставил себе задачу накопить эту сумму за 2 года. Откладывал менее 2 лет по 2000 рублей. В марте 2016 года, уже совсем недавно, я решил обратиться в офис продаж этой техники. В ровно тот офис продаж, где я смотрел цены в 2014 году. И выяснил, что данный комплект оборудования стоит уже 56 200 рублей.
Так.
Вопрос. Откуда взялось удорожание на 70%? Если инфляция по закону составляет 9,5%, мне это непонятно стало. И тогда я решил, что это повод обратиться в суд. Я обратился к Татьяне Николаевне.
Татьяна Николаевна, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я адвокат, действующий адвокат, адвокатская коллегия ВИД, адвокатская палата города Санкт-Петербурга и являюсь адвокатом Романа Наилевича Пака.
Так, и с чем же обратился Роман Наилевич?
Каждый день ко мне обращаются люди с различными вопросами, в которых содержится иногда какая-то такая изюминка, которую не совсем понимаешь и стараешься разобраться именно на первичном приеме. Роман Наилевич обратился также ко мне на первичный, попал ко мне на первичный прием. На тот период еще расчета иска не было, не было документов, которые обосновывают иск, не были предоставлены им на первичной консультации. И в ходе диалога он рассказал о своей ситуации, о своей проблеме. Я как юрист, соответственно, дала ему рекомендации, да, то есть необходимо свои слова все доказать. Соответственно, что было предложено Роману Наилевичу, это первое, произвести расчет, чтобы было понятно, откуда берутся все суммы, которые он хочет взыскать с Министерства финансов, и, соответственно, был обозначен перечень документов, которые могут использованы в качестве доказательства в суде. Это то, что сложность данного дела в том, что необходимо доказать, во-первых, сколько эта техника стоила 2 года назад, и, соответственно, зафиксироваться по цене, сколько стоит эта техника сейчас. То есть Роману Наилевичу я все это объяснила, обозначила сложность дела, и в какой-то период времени Роман Наилевич больше мне не звонил. Прошло около 2 недель, и Роман Наилевич повторно обратился ко мне, но у него уже был собран весь пакет документов и сделаны все необходимые расчеты. Соответственно, я помогла ему сформировать исковое заявление. Роман Наилевич сам вызвался лично подать исковое заявление в суд, что и было им сделано. И, соответственно, исковое заявление поступило в суд. Но, к сожалению, вот прямо сегодня, перед тем, как прийти к вам на эфир, мы получили отказ. Отказ суда в принятии искового заявления. Причем, как давно практикующий юрист, Могу сказать, что сроки были оперативные при сообщении именно отказа. Обычно в течение 10 дней, 10 там, дней проходит, и потом поступает звонок о том, что ваше дело там, отказано вам, или там, принято, и, соответственно, назначается судебное заседание. Здесь было все оперативно. И, соответственно, так как Роман Наильевич изначально у него была своя юридическая позиция и обращение в районный суд и формирование не только имущественного, но и неимущественного требования, соответственно, была подача искового заявления в районный суд и была подача искового заявления в мировой суд. Так вот, на сегодняшний день мы забрали отказы из двух судов, то есть из районного суда, из Московского районного суда, и забрали отказ из мирового суда 123-го участка. Причем в определении Московского районного суда нет никаких каких-либо фраз, которые говорят о том, что вы там неправильно определились с ответчиками, неправильно изложили там суть своего искового заявления. Там просто указано то, что вам необходимо обратиться, сумма у вас маленькая, и вам необходимо обратиться в мировой суд. Причем то, что там есть неимущественное требование, которое к подсудности мирового суда не относится, оно просто упущено в тексте документа, его вот вообще не анализируется. То есть суд только увидел сумму, которую требует с Министерства финансов Российской Федерации. Соответственно, отказ, который теперь поступил у нас из мирового суда, он еще более интересный. Интересен он тем, я его даже взяла к вам на передачу, думаю, вдруг выпущу самые интересные ключевые моменты. А объясню следующий такой юридический момент, постараюсь объяснить максимально просто. Роман Наильевич зарегистрирован на территории Ленинградской области. И, соответственно, одним из ответчиков у нас указано Управление Федерального казначейства по Ленинградской области. Потому что, ну, мы понимаем структуру, значимость органа Министерства финансов Российской Федерации. Это большой орган, да? И, соответственно, не только Министерство финансов Российской Федерации, его аппарат, который находится в Москве, может следить за тем, как все и реализуется, но и все-таки те региональные органы, которые находятся в регионах, они тоже, скажем так, своими действиями должны предпринимать все, чтобы исполнялись законы. Поэтому это и был, выбрано ответчиком. Этот орган был выбран ответчиком. Так вот, что написал нам мировой суд? Да, он видит, что в исковом заявлении у нас Управление Федерального казначейства по Ленинградской области указано в качестве самостоятельного ответчика. Вот. А дальше. Это управление зарегистрировано по адресу, там, где по адресу с учетом подсудности именно 123-го участка мирового суда. Но ситуация следующая, что, анализируя приказы Министерства финансов, суд приходит к фантастическому выводу о том, что Управление Федерального казначейства по Ленинградской области не может участвовать в судебном заседании, которое проходит в городе Санкт-Петербург.
Это почему?
Заметьте, что это при том, что он от суда находится в 2 километрах.
То есть вот сейчас вот у меня есть текст определения о возвращении искового заявления, где указано о том, что да, Управление Федерального казначейства по Ленинградской области заявлено в нашем случае как самостоятельный ответчик, да, и мы должны доказывать его действия, в чем мы видим их нарушение. Но вот суд считает, что в данном случае именно вот этот орган при рассмотрении дела на территории города Санкт-Петербург он не может участвовать. А то, что его официальный адрес регистрации на территории города Санкт-Петербург, и мы, соблюдая требования Гражданско-процессуального кодекса, обращаемся с иском к одному из ответчиков по адресу регистрации одного из ответчиков, вот этот как-то момент упускается. И дальше еще интереснее, нам, соответственно, предлагается обратиться с иском непосредственно в судебный участок города Москвы. то есть все претензии к Министерству финансов Российской Федерации, в данном случае, по мнению уважаемого мирового суда, должны отправляться в город Санкт-Петербург. Ой, в город...
В Москву.
Да. В данном случае должны направляться в Москву. Но так как я юрист не первый день, знакома с различными письмами, разъяснениями, приказами, в том числе и Министерства финансов, есть письмо Министерства финансов, которое разъясняет, могу вкратце изложить, могу зачитать, как вам интересно.
Давайте зачитаем.
Да, давайте зачитаем. Письмо появилось в связи с тем, что ряд региональных судов перенаправляли все непосредственно на город Москва. И вот разъяснение было следующее. Вследствие такой позиции перенаправления на город Москву значительно увеличилось число дел, поступивших из других регионов, что не оправдано ни соображениями экономической целесообразности, ни принципами объективного и всестороннего рассмотрения дел, так как все иски данной категории могли быть рассмотрены по месту нахождения истца, а в нашем случае по месту нахождения одного из ответчиков. Угу. Вот и все. Само Министерство финансов говорит о том, что иск может быть рассмотрен не обязательно в городе Москве, а может быть рассмотрен по другому адресу. Но вот столкнулись мы на сегодняшний день с такой ситуацией.
А каковы ваши дальнейшие действия?
Наши дальнейшие действия следующие. То есть, во-первых, после подачи искового заявления мы уже, можно сказать, вступили вот в этот судебный процесс по принятию искового заявления. И вот этот судебный акт, да, определение о возвращении искового заявления, оно может быть обжаловано. Обжаловано в 15-дневный срок, который установлен гражданско-процессуальным законодательством. Вот из того, что мы успели обсудить с моим доверителем перед тем, как вот прийти к вам в эфир, у нас сложилась следующая позиция. Да, мы понимаем, что Московский районный суд, не оценив неимущественного требования, упустив его в своем определении, конечно, не прав, да? То есть он должен был дать этому оценку. Но с учетом того, что у Романа Наилевича есть дополнительная, скажем так, возможность расчета увеличенного требования, то в Московский районный суд будет подан иск с большей суммой, то есть больше 50 тысяч рублей. Вот. А что касаемо отказа мирового суда, то читая вот такое совсем-совсем не соответствующее требованиям Гражданско-процессуального кодекса, и вот с учетом прочитанного из письма Министерства финансов, то, конечно, вот такое определение мы будем обжаловать.
Возможно, гражданин судья просто привычно хотел это дело подправить подальше от себя, нет?
Ну, я не знаю, чем руководствовался судья, но должен был руководствоваться законом. Есть гражданско-процессуальный кодекс, и, соответственно, принятие искового заявления или непринятие должно происходить именно в рамках в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством.
Ну, к вопросу о законах. Я вот правильно понимаю, как малограмотный, что мы вот с Романом Наилевичем, как граждане Российской Федерации, законам обязаны подчиняться и их исполнять, да? А правительство, которое принимает такие законы, оно почему-то не считает нужным ни их придерживаться, ни исполнять, устанавливая. Установив инфляцию вот в таком размере, оно почему-то ее не придерживается.
Ну, у нас есть, во-первых, такая волшебная фраза, известная, наверное, и всем юристам, и всем обывателям. Это незнание закона не освобождает от ответственности. Да? Поэтому, в принципе, каждый гражданин должен знать законы. Соответственно, и при издании законов должны учитываться требования исполнения этого закона. И закон должен быть прописан с точки зрения его выполняемости.
Ну, то есть, ключевое, он обязателен для всех. И раз написано 4,5%, значит, должно быть 4,5%, по всей видимости, а не 70%, да?
Ну, здесь можно очень много дискутировать по этому вопросу. Вот показательно одно из официальных комментариев по исковому заявлению, по-моему, это от Шувалова. Так вот, там было сказано, что ну, это же прогноз. Так вот, хотелось бы сказать, что я отслеживаю все не только законы издаваемые, но еще и законопроекты, которые обсуждаются, корректируются. Так вот, сегодня, не сегодня, 31 марта был внесен законопроект о том, что, чтобы привлекать к ответственности за недостоверный прогноз погоды. Так вот, если господин Шувалов говорит о прогнозах, то давайте говорить, ну, возникает вопрос ответственности за недостоверный прогноз погоды. А уж недостоверную ставку инфляции, ну, надо как-то думать, наверное.
Ну, я не знаю, это, по всей видимости, надо писать, что она прогнозируется. Нет?
Ну, вот мне всегда...
А там, наверное, не так написано, нет?
Вот я всегда люблю руководствоваться именно законом. Открываешь, читаешь, как там, все понятно.
Роман Наильевич, а как в целом подготовились? То есть, что там служит вообще? Вот Татьяна Николаевна сказала, что пакет документов. А что это за документы надо предоставлять?
Безусловно, должны быть подтверждены сведения о ценах. Я смог их подтвердить, приложив чеки за 2014 год.
То есть, вы уже что-то купили?
Нет, приобретал знакомый. Я попросил его для благого дела предоставить мне оригиналы, которые я сейчас на руках держу. И, соответственно, в конце марта я получил актуальные цены, заверенные печатью и подписью. Также мной приложен был расчет, в соответствии с которым мы предъявляем требования о возмещении убытков.
И кому же вы это предъявили?
На мой взгляд, и по мнению Татьяны Николаевны, ответственными должны быть те, кто принимал закон. Это Государственная Дума. И те, кто его исполнял. Соответственно, Министерство финансов, правительство Российской Федерации и Управление Федерального казначейства.
А вот вы сказали, что у вас экономическое образование. А на мой взгляд, как простолюдина, подобные вещи вообще невозможно не предсказать. Не угадать. То есть, вот нефть скаканула, да, к цене, на которую у нас привязан бюджет. Что-то там упало, что-то подскочило. Как быть, если это никак нельзя спрогнозировать? Что они должны при этом делать?
Дмитрий Юрьевич, мы живем в огромной великой стране, на территории которой находится 30% только изведанных ресурсов. В руках правительства находится огромная сила. Насколько неэффективно нужно руководить этим, чтобы ваша экономика и благополучие граждан этой страны зависели от индексов на лондонской бирже? Для меня это непонятно. Я экономист. Я понимаю эти определения, показатели, но... В целом, экономическая политика меня не устраивает. Это и есть природа, побудившая меня на подачу этого иска.
Ну, честно говоря, выглядит, мягко говоря, странно. То есть, как это так? На 70% подскочило. Я что-то не слышал, чтобы, например, пенсии проиндексировали на 70%.
Строго в соответствии с законом 4,5% и 5%.
А, ну, то
извольте
есть,
получить.
Да, то есть там заложено 4,5% по закону, да, и по закону уже на 4,5% индексируют. А то, что цены выросли на 70%, это никого не интересует, да?
Это вот у нас рыночная экономика.
Это невидимая рука так рулит.
Совершенно верно.
Нашлось ли там что-нибудь?
Конечно, конечно. Нет, у меня всегда под рукой полная правовая база. Так вот, статья первая 349 федерального закона, про который вот говорил Роман Наильевич, здесь формулировка: утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2015 год и на 2016 год, ну, исходя из объема валового продукта и уровня инфляции, не превышающего, соответственно, 4,5% декабря 2015 к декабрю 2014 и 4,5% декабря 2016 к декабрю 2015. А где написано про прогноз? Утвердить, исходя, да? То есть конструкция предложения, которая в законе, утвердить, исходя. Пропрогнозируемый, вот, не видно в законе, в тексте. Не вижу. А вы?
Я тоже не углядел. Отсутствую. Сколько не старался.
Ну и повторюсь, это очевидный закон, обязательный к исполнению. Да? Говорят, у нас все равны перед законом. И граждане, и представители власти.
Но некоторые равнее.
Некоторые равнее, получается. А вы не боитесь, что вы создадите опаснейший прецедент, в рамках которого граждане дружно ломанутся? Возможно, у кого-то остались чеки тоже. Они это сопоставят, начнут писать. Не разрушит ли это нашу экономику, как внезапно залетевший в карточный домик дятел?
Дмитрий Ильич, мы живем в правовом государстве. Если гражданин считает, что его были права нарушены, он имеет полное право отстаивать свои интересы и права в суде. С этой точки зрения, я считаю, что никакой угрозы в этом нет. Это норма. Так должен поступить каждый, если считает, что права его были нарушены.
Я как юрист могу только пояснить, что если права нарушены, имеется доказательство о том, что эти права нарушены, имеется расчет требований конкретных, и есть понимание, кто является лицом, причинивший этот вред, ущерб, убытки, ну или какая-то упущенная выгода у Романа Наилевича, то, соответственно, каждый гражданин имеет право на судебную защиту. И если исковое заявление в данном случае подается в суд, то это правовая мера защиты гражданина. И не надо ее истолковывать как что-то, выходящее за рамки правовой системы. Это неправильно.
Дмитрий, хотел бы пояснить сразу. Цель этого иска – не вызвать волнения. Цель этого иска – призвать к ответственности тех, кто принимает законы и не соблюдает их.
Ну, невозможно спорить. В общем-то, выглядит, на мой взгляд, как-то странно. Я не боюсь, так сказать, показаться наивным. Но о таких вещах даже никогда не задумывался, что подобные вещи прописаны в законах. И, в общем-то, перед законом все одинаково равны. Было бы неплохо, чтобы наше дорогое правительство сначала думало, а потом писало, а написав, по всей видимости, отвечало бы за написанное. Татьяна Николаевна, ну вот еще ничего не закончилось, вы, я так понимаю, в процессе находитесь, но перспективы-то какие-нибудь видны, с вашей точки зрения, нет? Когда закончится вот эта беготня, идите туда, идите сюда, отвечать-то все равно кому-то придется, да?
Мы в данном случае работаем, чтобы наше исковое заявление было принято судом, каким с подсудностью разберемся, вот, и, соответственно, рассмотрим это все в судебном заседании, потому что в судебном заседании будет происходить состязательность сторон. И, соответственно, наша правовая позиция, она будет доведена до суда, да? Она изложена в исковом заявлении и будет рассмотрена судом. А ответчики, которые заявлены в исковом заявлении, они вправе представить свою позицию. Вот на сегодняшний день она нам интересна, когда эта позиция поступит к нам, да? И, соответственно, их же позиция, наших ответчиков, да, будет рассматриваться судом. То есть у нас будет состязательность сторон. Мы будем предоставлять свои доводы, аргументы и доказательства, а наши ответчики со своей стороны будут представлять свои аргументы и доказательства.
Как обычно, то есть народ, когда смотрит на подобные вещи, у нас масса людей, которые тоже хотят обратиться в компетентные органы, но не знают ни с какой стороны заходить, ни что для этого готовить. Ну, юридическая грамотность всегда оставляет желать лучшего, но масса народу хочет принять участие в подобных вещах. Вы такую помощь какую-то оказываете, нет?
Так, ну я начну с того, что первое, сложность вот этого дела конкретно – это доказать, что два года назад техника, продукты, вещи, еще что-то там, по мнению заявителя, во-первых, доказать, что вот это что-то стоило именно эту сумму, и, соответственно, зафиксировать то, что сколько стоит она сейчас. То есть это основа такая искового заявления,
ну, которое есть у Романа Наильевича. Для совсем бестолковых, еще раз, так сказать, объясним. Вот Роман Наильевич хотел купить сварочный аппарат и компрессор, да, которые в 2014 году стоили вот столько. Должны быть документы, это подтверждающие. То есть чеки. Да.
Чеки, сам коммерческое купил, предложение, какие-то.
Например, купил сварочный аппарат, а он через день сгорел, и сейчас хочу купить новый или еще что-нибудь. Либо товарищи покупали, там родственники, близкие, знакомые. Вот чек нужен о том, что было
куплено, да,
за по такой-то цене. Да. И, например, получить коммерческое предложение сегодняшним днем, да, что теперь это стоит вот столько. Да. И с этими документами уже можно обращаться к вам, да?
Ну, вы можете обратиться и к нам, можете обратиться и к другим юристам. Здесь вопрос, что в нашей коллегии адвокатов, с учетом того, что к делу Романа Наилевича повышенный интерес со стороны средств массовой информации и населения, вот, выделен телефон, можно сказать, горячей линии, на которой предоставляется бесплатное юридическое консультирование по схожей проблематике. Ну, то есть у лиц возникла примерно такая же ситуация, но другие предметы, другие вещи, другие суммы. И мы со своей стороны можем устно проконсультировать гражданина по этому телефону и объяснить его действия, ну, определиться с подсудностью, потому что даже мы, вот видите, сложности возникают, определиться с подсудностью, определиться с размером госпошлины, определиться с размером, с формальностями, как произвести расчет. То есть, да, конечно, на телефоне бесплатной горячей линии этой мы можем предоставить такую консультацию.
Ну, то есть, еще разок, консультация по исключительно схожим делам.
Да.
Не про наследство бабушки, не про земельные участки, еще чего-то там, только вот про такое бесплатное консультация.
Вот именно на телефоне горячей линии по этому вопросу, именно по этой проблематике. По всем иным вопросам мы всегда рады клиентам, но уже на наши основные телефоны коллеги адвокатов ВИД, поэтому просьба обращаться туда.
Я бы хотел обратиться к некоторым несознательным гражданам Украины, которые, увидев новость в таблоидах, немедленно заявили о том, что гражданин России собрался судиться с Путиным. Так вот, дорогие граждане Украины, несознательные, судиться с Путиным или со всем государством я не собираюсь. Я вас призываю обратить внимание на свою экономику и на свою инфляцию, потому что мои финансовые трудности – это ваше финансовое счастье, до которого вам еще трудиться и трудиться.
Ну, подводя итог, линк на сайт под роликом, телефон, по которому можно звонить по схожим случаям для получения консультаций, тоже под роликом. Татьяна Николаевна, Роман Наильевич, спасибо за то, что пришли и рассказали. Посмотрим, что же там у вас получится, а вы, если вас не затруднит, держите нас, пожалуйста, в курсе, как там вообще дело двигается и к чему в конце концов придет. Очень интересно. Спасибо.
Спасибо за проявленный интерес. До свидания.
А на сегодня все. До новых встреч.